Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
И руководитель исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Добрый вечер.
Начало политического сезона в России ознаменовалось неким оживлением политической жизни в стране. Премьер-министр Владимир Путин дал знаменитое теперь уже интервью Андрею Колесникову, затем выступил перед участниками клуба «Валдай». Известные политики, такие как Эдуард Лимонов, Михаил Делягин, объявили о создании новых политических партий. Создаются и обсуждаются варианты создания других партий. Губернатора Петербурга Валентина Матвиенко английская пресса назвала кандидатом на пост президента России. Отечественная пресса мэра Москвы Юрия Лужкова активно отправляет в отставку. Сегодня на международном форуме в Ярославле президент Дмитрий Медведев выступил с рядом заявлений с оценкой ситуации в стране и перспектив ее развития. Политическая жизнь в стране оживилась, и это еще только начало. 17 сентября россиян ожидает новое политавтошоу. Дмитрий Медведев со своим украинским коллегой Виктором Януковичем отправляется из Петербурга в сторону Киева на своей старенькой победе. Несомненно, от президента можно ожидать не менее впечатляющего интервью. С чем связано такое оживление? Может быть, как считают некоторые политологи, началась президентская предвыборная кампания? Почему так рано? И вообще, какие изменения политического ландшафта ожидать россиянам в ближайшие месяцы в преддверии парламентских выборов? И будут ли эти изменения? А если да, то в какую сторону будут направлены? В этом сегодня мы и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Григорий Васильевич, Дмитрий Александрович, я хотел бы начать нашу программу с обсуждения тех заявлений, которые были сделаны сегодня на международном форуме в Ярославле президентом Дмитрием Медведевым. Ну, давайте начнем. Вот первое заявление, передо мной они лежат, со ссылкой на различные информационные агентства. Дмитрий Медведев заявляет: «Мы часто ждем от демократии того, что ей не свойственно», заявил президент Дмитрий Медведев в пятницу. Так, в 90-е годы люди перепутали понятия демократии и благополучия, что привело к тому, что на долгие годы это слово приобрело негативный оттенок восприятия. Сейчас люди не готовы воспринимать демократию в полном смысле, почувствовать не только сопричастность к политическим процессам, свободу выбора, но и ответственность за страну». Конец цитаты. Ну, вот эта известная старая тема о том, что народ не готов к демократии, нет, или как вообще, Григорий Васильевич, как вы это воспринимаете?
Да я, по правде сказать, не вижу каких-то особых оснований считать, что российский народ не готов к демократии. И мне не близка риторика президента Медведева о том, что демократия может быть только в стране, где высок уровень благосостояния, где сознательные граждане и так далее. Демократии встречаются и в бедных странах, странах, которые только вступают на путь современного экономического развития, потому что демократия – это правило игры. И, конечно, по этим правилам сложнее играть в бедных странах. Ну, нельзя сказать, что невозможно. А Россия и бедной страной, вообще-то говоря, по международным меркам не является. Не очень богатая, но средняя по уровню благосостояния страна. Поэтому я думаю, что сам разговор о стандартах демократии, затеянный на Ярославском форуме, мог бы быть результативным, однако прежде чем начинать этот разговор, следовало бы вспомнить, что базовые стандарты демократии какого-то секрета не представляют, они зафиксированы в международных документах, под которыми стоит, в частности, подпись Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза. По некоторым из этих критериев Россия до уровня демократии просто-напросто не дотягивает. Например, в Копенгагенском документе ОБСЕ 90-го года прямо установлено, что в условиях демократии должна соблюдаться свобода союзов, которая в современной России, на мой взгляд, не соблюдается, потому что мы еще поговорим об этом, но вообще-то говорят, новую политическую партию в современной России создать практически невозможно. Соблюдается свобода выборов, а это взаимосвязанные вещи, потому что если ты не можешь создать партию, то ты с этой партией и не можешь участвовать в выборах. Там установлен целый ряд параметров, которым Россия не соответствует. Вот если бы на Ярославском форуме было честно констатировано, что Россия не дотягивает до этих критериев. И потом была предпринята попытка интеллектуального поиска в направлении того, что сделать, если эти параметры будут встречены Россией, то я бы отнесся к этому с пониманием. Но, к сожалению, все опять ушло в достаточно пустую риторику по поводу того, что такое демократия. Вот Дмитрий Анатольевич установил 5 критериев демократии. Если это очистить от риторической шелухи, то будет так, по Медведеву, что демократия – это когда существует правовое государство, когда граждане достаточно зажиточны, когда государство способно защитить их от преступных сообществ, как он выразился, когда имеет место высокий уровень культуры, и когда граждане, это удивительный параметр, убеждены в том, что они живут в условиях демократии. Вы знаете, вот многие страны в современном мире соответствуют этим параметрам, в том числе и те, которые демократиями, ну, явно не являются. Из исторических примеров я бы, например, предположил, что в основном нацистская Германия соответствовала этим 5 критериям, потому что закон там был, граждане были такие зажиточные, что до сих пор об этом помнят, преступные сообщества вывели, ну и так далее. Высокий уровень культуры, но они гордились своей культурой. И, в общем, политической системой тоже гордились. Они верили, немцы, при нацизме, что она выражает их интересы. Это демократия? Нет. То есть, прежде чем начинать разговор о демократии, нужно вернуться к истокам, установить базовые параметры, потом рассуждать о том, как можно было бы улучшить демократию, так чтобы она не только соответствовала этим критериям, но и выходила за их рамки. Вот этого не было сделано на Ярославском форуме.
Дмитрий Александрович, вы согласны мне с Григорием Васильевичем? И вообще, как по вашему мнению, а почему столь много вообще обсуждений, скажем так, самой концепции демократии со стороны президента в этот раз сегодня?
По-моему, президент сегодня говорил совсем не о том, в чем его опровергал мой собеседник. По-моему, как раз президент не говорил, что демократия может быть только в зажиточном государстве. Он сказал, что в 90-е годы некоторые люди перепутали демократию с зажиточностью.
Простите, я вас перебью, но он это сказал прямо. Он прямо сказал, что в бедной стране демократии быть не может, и нечего даже пытаться насадить.
Я отвечал на ту фразу, которая здесь процитировалась. В бедной стране демократии быть не может. Ну, давайте мы сейчас немножечко поговорим по существу. Главное в том, что сказал сегодня Медведев о демократии, с моей точки зрения, это четкая расстановка акцентов. Демократия – это способ стремление общества ко всем тем целям, которые там заявлены. В 90-е годы, здесь я уже скажу о себе, с моей точки зрения, главной бедой было не то, что демократию перепутали с зажиточностью, а президент как раз сказал об этом. В 90-е годы существовал миф, что стоит нам войти в рынок и демократию, как все сейчас же изменится. Этому мифу поддавались многие, и рядовые граждане, и президент Ельцин, который, насколько я просто это знаю из собственной информации, достаточно искренне считал, что стоит отпустить цены, что стоит войти в радикальные рыночные реформы, как через полгода, через год все изменится. И какие-то такого рода вещи ведь произошли. Какие-то инструментальные механизмы защиты потребительского рынка сработали в начале 90-го года. Страна не свалилась в голод в очереди и в карточке. Но, тем не менее, одной из главных ошибок наших политиков, которые сейчас ассоциируются несколько условно с понятием демократы, стала некая перемена целей и средств. Я люблю говорить вот о чем. В 60-е годы человечество оседлало Луну. Человечество летело на Луну ради осуществления самых разных целей. Здесь были и цели торжества знаний, и познания пространства. Была и такая гораздо более циническая цель, как натянуть нос этим русским, в скобках американцам. В общем, было очень много целей. Но не летели люди на Луну ради торжества принципов реактивного движения. Реактивное движение было средством лететь на Луну. У нас наше демократическое идеологическое направление в какой-то момент поменяло цели и средства. Они стали объявлять демократию целью существования, итогом существования. И в том, что сейчас проговорил мой оппонент, как раз были элементы такого отношения к демократии. С моей точки зрения, обсуждение президентом сегодня темы демократии и активизация обсуждения демократии сегодня – это как раз совершенно естественный результат того, что общество у нас развивающееся, думающее и решающее очень долгоиграющие задачи, как сегодня тоже об этом прозвучало в одном из высказываний политических акторов.
Ну, мы продолжим эту тему обязательно. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на канале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра? Об этом говорим с политиками Леонидом Гозманом, Дмитрием Катаевым и Борисом Надеждиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и руководитель исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Григорий Васильевич, вы хотите возразить?
Ну, хочу, потому что вот представьте себе ситуацию, что вы пришли в какое-нибудь заведение общепита и говорите: «Дайте мне масло», а вам вместо масла приносят маргарин. И вы начинаете говорить: ну, это же не масло, это маргарин. А вам отвечают: ну, это такой маргарин, находящийся в состоянии развития. Он уже почти как масло. Еще немного, и он скоро станет маслом. А боюсь, что вот эта логика для вас будет неприемлема. А демократия, она действительно инструментальна. Но помимо этого, она еще и является реальной вещью, у которой есть некоторые свойства. Собственно говоря, вот этот замысел Ярославского форума, он в том и состоял, чтобы пообсуждать эти свойства. Иными словами, как бы в основном российские политологи и политики не исходят из того, что демократия – это чистый процесс. Это реальная вещь, которой можно приписать некоторые параметры, и их пытались приписать, просто сделали это плохо. Но вот такая позиция, что демократия – это вообще как бы ничто, а просто движение и средство для достижения каких-то иных целей, я думаю, немногим в этом мире была бы близка.
Я думаю, что демократия может быть очень много чем, но это, во всяком случае, не сливочное масло и даже не маргарин. Игра словами – это, в общем, хороший метод в полемике, но в данном случае, мне кажется, очень важно, ну, давайте, например, вспомнить о том, до чего нас довела идеализация демократии как вещи, существующей самой по себе. Она довела нас, эта идеализация, до того, что мы чуть было не утратили демократию начисто в крахе, в развале страны, в том кошмарном состоянии, в котором, как сейчас уже очень многие забыли, оказалась страна на рубеже 99-2000 годов. Я совершенно далек от тенденций и от высказываний, которые зачастую мои однопартийцы себе позволяют, когда 90-е годы объявляются исчадием ада, временем зла. С моей точки зрения, как раз и мы, может быть, вернемся к этому, когда будем говорить о преемстве и о сроках президентской власти. С моей точки зрения, то, что происходит сейчас в России, является диалектическим, но абсолютно последовательным преемственным продолжением того, что было в России 90-х годов. Но конкретная ситуация дееспособности власти, вы, я думаю, все согласитесь с тем, что в конце 90-х годов сама властная элита была в ужасе от самой себя. Она не была способна справиться с демократическим механизмом, который существовал в обществе. Она не имела средств самоспасения, самоограничения. Свобода слова в какой-то момент превратилась в произвол СМИ, манипулируемых так называемыми независимыми собственниками этих СМИ, на самом деле людьми, проводящими свои экономические и политические интересы. Администрация президента переживала состояние, осажденное крепостью за зубцами Кремля, отбиваясь от, в общем, партнеров по властной элите из московской мэрии и других аналогичных структур. В общем, мы пришли к тому, что неправильное, искаженное восприятие демократии как фетиша, как цели, привело нас к этому состоянию. Потом общество качнулось в обратную сторону. Общество качнулось к состоянию некоего водяного перемирия, которое в состоянии вот страха от этого пожара привело нас всех к тому, что мы добровольно, большинство, мы говорю о большинстве, отказались не только от этих эксцессов демократических, а скорее псевдодемократических, но и отказались от полномасштабного применения демократических принципов. Но давайте не забывать, что если бы этого не произошло, то, может быть, в России не осталось бы никаких оснований для демократии. Может быть, Россия свалилась бы в вариант Сомали или в вариант нашей супердемократической Украины, которая едва не развалилась за 4, за 5 лет оранжевой власти. Я хочу просто сказать вот о чем. Демократия – это, конечно, достаточно важный смысл. Это не просто процесс, тем более, что это определенный процесс организации жизни общества со своими правилами, со своими законами. Но демократия, которая не способна себя защитить и которая не способна защитить людей, демократия, которая становится важнее людей, перестает быть демократией.
Пожалуйста, знаете, да. Я с тем, что современная Россия почти полностью отошла от демократической практики, склонен согласиться. Я не очень согласен с вашей оценкой того, что происходило в России в конце 90-х годов. Мне кажется, очень большой натяжкой было бы считать, что то, что тогда происходило, было следствием стремления Ельцина и других тогдашних политиков к полной реализации идеалов демократии, как вы как будто предполагаете.
Нет, я так не
имела место борьба за власть в условиях достаточно жестких, не очень демократических институтов, которые были установлены Конституцией 93-го года, о том, чтобы соблюдать принципы демократии, тогда, простите, никто особенно не думал.
Вот я поведу еще одно мнение Дмитрия Медведева. Вот это, кстати, очень интересно. Давайте немножко в другое русло направим. Да? Он говорит, что та демократия, что существует сегодня, я цитирую, лучше той, что была 5 лет назад. Любопытно, что он как бы, я не знаю, я хотел бы, чтобы вы мне разъяснили. Он себя позиционирует как бы уже по сравнению с той демократией, которая была при Путине. Он, значит, себя он несколько отделяет, так сказать, от Владимира Владимировича или что это. И вот еще один момент, 5 секундочек, да? Интересно, что пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, она дала сегодня интервью каналу Russian Today, и несколько раз подчеркнула, что задачи по модернизации, сформулированные Дмитрием Медведевым в статье «Россия вперед», они долгосрочные и не исчерпываются одним парламентским сроком. Журналисты и эксперты и расценили это заявление Натальи Тимаковой как намек на то, что президент собирается остаться в Кремле и после 2012 года. Так, вот что это такое? Вот, да, пожалуйста. Вы, а потом,
я отреагирую на это. Понимаете, мне кажется, что люди, заточенные на вот эту вот игру в шашки политические, как и с сюжетом о президентстве Валентины Ивановны Матвиенко, кстати, не уловили очень серьезный смысл, который заключался как в этом высказывании президента Медведева, так и в утреннем высказывании его пресс-секретаря. Когда президент говорит, что демократия сегодня лучше, чем она была 5 лет назад, он говорит о тех 5 годах назад, когда он был главой администрации президента Российской Федерации и был человеком, отвечающим за выстраивание тогдашней политической системы. Равно как и когда говорится о том, что задачи, которые ставятся сейчас президентом Медведевым, нельзя решить в пределах одного президентского срока, это тоже речь идет о том, что мы все-таки живем в России, а не в стране Медведева или даже не в стране Путина. Наши руководители, та команда, которую они собой образуют, возглавляют, при всех возможных претензиях к каким-то их действиям является очень прагматической и очень приземленной командой. Они решают те задачи, которые были поставлены не только срок назад при Путине, они продолжают решать задачи, поставленные при Ельцине, о создании независимой, суверенной демократической России. Те задачи, которые были поставлены при Путине, решает сейчас Медведев за пределами президентских сроков Путина. Те задачи, которые поставил сейчас Медведев, рассчитаны не на один, не на два и не на три президентских срока. Поэтому я понимаю и высказывание сегодняшнее пресс-секретаря президента, и высказывание президента сегодняшнее, как указание на то, что мы говорим об огромном, очень масштабном, очень системном процессе, процессе развития России, а не процессе развития тех или иных, сколько бы они ни были выдающимися государственных деятелей.
Тот же вопрос к вам, Григорий Васильевич, только я хотел бы немножко еще пояснить. Вот многие эксперты, которые побывали на встрече Владимира Путина, премьер-министра, в клубе «Валдай», да, они отмечали, это Александр Рар, да, и Адам Михник, они все говорили, что однозначно сложилось ощущение, что Владимир Путин никуда из Кремля не собирается, и в дальнейшем все это будет продолжаться. Это под вопрос к моему вопросу, пожалуйста.
Вы знаете, я по этим двум позициям в основном согласен с собеседником. По вот этим 5 годам я считаю, что действительно Дмитрий Анатольевич имел в виду тот период, когда он возглавлял президентскую администрацию и участвовал в тех политических реформах, которые привели к нынешнему состоянию. С его оценкой этих реформ я не согласен. Я считаю, что в России демократия была лучше, когда существовали прямые губернаторские выборы и когда существовала возможность создать новую политическую партию. Но это расхождение вполне естественное. В целом, я считаю, что он вот именно так оценил итоги собственной деятельности по реформе политической системы страны. Вот. А что касается игры по поводу престола наследия, то ну, нужно понимать, что это реальная политика, и ни один из участников так называемого тандема просто не может объявить вот сейчас, что я буду баллотироваться. Это действительно означало бы начало избирательной кампании, это поставило бы в крайне неудобное положение второго, и вообще повлекло бы за собой последствия, которые ну, никому не нужны. Поэтому естественно, что когда Владимир Владимирович достаточно ясно в Валдае дал понять, ну, намекнул, прямо не мог сказать, что он, скорее всего, будет баллотироваться в президенты, то должны были отреагировать люди, которых рассматривают как выступающих за Медведева, и подчеркнуть, что он тоже не исключает для себя такой возможности. Ну, об этой позиции они говорили раньше много раз, что они не решили, еще долго не решат, кто из них будет баллотироваться. Так что все идет своим чередом.
Пожалуйста, знаете, да. Только есть у меня еще на эту тему одна мысль. У нас это, в принципе, традиция России и Руси на протяжении многих столетий ее истории. Вот есть поговорка «паны дерутся, у холопов чубы трещат». У нас часто бывает наоборот. Холопы дерутся, а у панов трещат чубы. И я думаю, что степень взаимопонимания и скоординированности действий в так называемом тандеме, она несоизмеримо выше, чем личные амбиции тех или иных окружающих их людей, которые пытаются протолкнуть в общественное мнение то, что им очень хочется, вот этой вот борьбушки.
Понятно, Дмитрий Александрович. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Главные направления внешней политики США. Выступление Хиллари Клинтон в Совете по международным отношениям. Предстоящему 12 сентября в Турции референдуму по поправкам к действующей Конституции. Судьба Павловской опытной станции в Санкт-Петербурге, где хранятся уникальные фонды семян растений. Часть третья, последняя. Новый государственный заповедник Кутыш в Краснодарском крае. Ведущий Сергей Сининский. Повторение программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Серго-Калинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий МВД. При этом сообщается, что в результате действия спецназа убиты 4 боевика. В Северной Осетии сегодня день траура и похороны первых погибших при теракте 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 18 человек, включая смертника, более 130 ранены. Президент США Барак Обама в эти минуты дает пресс-конференцию в Вашингтоне. Он, в частности, отметил, что экономика страны демонстрирует рост, хотя и медленный. Президент России Дмитрий Медведев считает, что парламентская демократия как форма правления стала бы для России катастрофой. По словам президента, модернизировать действующую политическую систему в России надо осторожно. Прокуратура Москвы считает, что общественное объединение «Формат-18» должно быть признано экстремистским. Решением прокурора Москвы деятельность организации запрещена. Иранские власти опровергают появившиеся в четверг сведения о том, что в горах северо-западнее Тегерана находится завод по обогащению урана. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Французские власти продолжают экстрадицию румынских и болгарских цыган, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил французский министр по иммиграции Эрик Бессон. В Новой Зеландии власти города Крайстчёрч, объявившие ряд районов закрытыми после недавнего землетрясения, пока не планируют отменять это решение. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и руководитель исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Юев. Мы говорим сегодня о оживлении политической жизни в стране в последние месяцы, о выступлениях Дмитрия Медведева в Ярославле, а также попытаемся представить, как может измениться политический ландшафт в России накануне парламентских и президентских выборов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Григорий Васильевич, Дмитрий Александрович, как раз вот только что в новостях вы слышали, что сказал президент относительно парламентской демократии. Я процитирую вот сообщение Интерфакса. Сегодня на встрече с политологами в Ярославле Дмитрий Медведев отметил, что первые два года занимался изменением политической структуры на федеральном и региональном уровне. Ничего при этом радикально менять не нужно, заявил Медведев. Не потому, что нельзя, потому что не нужно. Нам говорят про парламентскую демократию. Наши киргизские друзья встали на этот путь, но для России, как я, и как я боюсь, и для Киргизии, парламентская демократия – это катастрофа. Конец цитаты. Вот ваше мнение, пожалуйста, почему возникло вообще это? Это уже не первый раз он заявляет, это он уже третий или четвертый заявляет, я не буду перечислять там даты и так далее. А почему именно парламентская демократия оказалась в центре внимания Дмитрия Медведева? Ну, давайте с вас начнем, Григорий Васильевич.
Ну, давайте начнем, хотя я-то думаю, что просто-напросто он как-то отыгрывает все отголоски этой киргизской ситуации. Никто сейчас в политическом истеблишменте России о переходе к парламентской системе не говорит, так что это не очень актуально. Я, по правде сказать, не очень понимаю, почему он видит возможный переход к парламентской системе, как не влекущий за собой какие-то катастрофические последствия. Да, действительно, в новых демократиях парламентская система сталкивается с некоторыми сложностями, которые связаны с тем, что для функционирования парламентской системы нужна зрелая партийная система. Если партийная система слабая, то это влечет за собой негативные последствия и для политической подотчетности в условиях парламентской системы, и для политической стабильности. Не очень хорошо. Другое дело, что президентская система в условиях слабой партийной системы влечет за собой свои недостатки, которые состоят в том, что президент слишком легко может поддаться соблазну установить авторитарное правление, что он не подвержен контролю со стороны политической партии, что само по себе плохо. Ну, то есть, недостатки президентской системы, они являются как бы зеркальным отражением недостатков парламентской системы. Как бы наоборот, но в принципе то же самое. Я ничего страшного не вижу, тем не менее, именно в переходе России к парламентской системе. Почему? Потому что, как мы видим, недостатки обоих институциональных дизайнов смогут быть связаны с недостатками партийной системы. Для того, чтобы развивать партийную систему, парламентская система лучше, чем президентская. Почему? Потому что только парламентская система создает ответственные политические партии. В условиях президентской системы политические партии ответственности не несут. Это тормозит их развитие. Они могут развиться, в конце концов, как это произошло, например, в Соединенных Штатах, в некоторых латиноамериканских странах, но, в принципе, для развития политических партий по совершенно очевидным, на мой взгляд, причинам, парламентская система лучше.
Пожалуйста. Вы знаете, я сошлюсь на цитату относительно, ну, я бы, правда, предпочел говорить «парламентарная республика», потому что парламентская демократия – это любая, ну, с моей точки зрения, демократия в государстве, где работает парламент, который избирается демократическим путем. Так вот, я воспользуюсь здесь возможностью процитировать моего, ну, возьму на себя смелость сказать, учителя в конституционной сфере, тогдашнего в 90-м году эксперта Конституционной комиссии РСФСР профессора Валерия Дмитриевича Зорькина, который сейчас возглавляет Конституционный суд России. Я тогда, будучи молодым совсем демократом, был привлечен к работе в этой комиссии в качестве сотрудника ее аппарата. Так вот, Валерий Дмитриевич Зорькин тогда в своей полемике внутри Конституционной комиссии, внутри ее руководства, отстаивая последовательно и жестко президентскую форму правления для России, пользовался столь же жесткими и категоричными формулировками насчет того, что парламентарная республика для России – это путь к хаосу и анархии. И здесь, с моей точки зрения, речь вовсе не идет о каком-то уничижении парламентарной республики как таковой. Речь идет, как говорила моя любимая политическая героиня, Муми-мама из книжки «Муми-тролль», не то хорошо, а что к чему идет. У разных народов совершенно разные, как бы это сказать, эмоционально-психологические, социально-психологические конституции. И от этого зависит то, какая конституция лучше подходит к их правлению. Когда мы говорим, что именно парламентарная форма содействует развитию партий, то мы имеем совершенно разные опыты. В Америке при великолепной, как бы, и, в общем, при том, что демократия в Америке является гражданской религией, как многие говорят, в Америке мы имеем сильную президентскую республику, где глава исполнительной власти непосредственно избирается народом. Мы имеем долгое развитие парламентской республики во Франции, и, в конце концов, генералу де Голлю пришлось идти буквально на такой конституционный переворот, чтобы, наконец, покончить с парламентской республикой во Франции, которая приводила к фантастической череде кризисов, к нестабильности, к смене правительств по нескольку раз на протяжении одного года. Франция выбрала для себя президентскую республику и с этой формой справилась. Есть еще Италия, которая живет при парламентской республике, и вот только сейчас, когда Берлускони вынудил ее стать по форме ближе к президентской, она стала чуть-чуть стабильнее. Таким образом, президентская республика, она не потому не демократична, что там есть президент, который отвечает за всю структуру исполнительной власти, она может быть недемократичной, равно как и парламентская диктатура. Португалия при Салазаре была парламентской республикой, президенты там были другие, а Салазар был премьер-министром.
Ну, это мы можем уйти очень далеко, да, собственно говоря, это целая тема отдельно.
Но, тем не менее, я просто хочу обратить внимание на то, что парламентарной монархией была Италия при Муссолини. Муссолини был всего-навсего премьер-министром при короле, поэтому от самой формы ничего не зависит. К России, где партийная система очень незрелая, где индивидуалистическая как бы сторона политической деятельности, она не примирена вот той дисциплиной, которая есть, например, в Германии, в Великобритании, где действуют мощные парламентарные республики на протяжении многих десятков, там, а где-то и сотен лет.
Ну, давайте уж я скажу по этому поводу буквально пару слов. Ну, в Соединенных Штатах действительно сформировались партии. В Соединенных Штатах это произошло примерно на 30-м году существования демократии. Вот так формируются партии в условиях президентской системы. Во Франции парламентская система, да, была чревата кризисами, но это потому, что французский правящий класс просто не позволял самой крупной партии политической войти в правительство, вообще оказывать правительственное влияние. Та же самая история в Италии. Ну, можно привести такие примеры, но ведь, понимаете, то, что я сказал об эффектах президенциализма и парламентской системы, это более или менее общепринятые вещи, я ж ничего здесь не выдумал.
Давайте предоставим возможность нашим слушателям. Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Сначала короткая реплика в адрес гражданина Единой России, а потом вопрос Григорий, да, правильно называю второго?
Да, вопрос? Григорий Васильевич, да.
Григорий Васильевич, так вот, значит, реплика специально, редко я могу высказать в лицо человеку из Единой России, значит, ваши партии, я считаю, узурпаторы, потому что вы фальсифицируете выборы, вы боитесь демократии потому, что вы чувствуете левое настроение в обществе, а ваши партии, партии буржуазные, и если сейчас провести демократические выборы, победят левые силы. И вы это знаете. Разговаривать мне не надо. Значит, я хочу просто единственное сказать, что вашу партию правильно называют острики, аббревиатуру ЕР расшифровывают в сети. Едим Россию. А вопрос Григорию Васильевичу такой. Как он считает, по его экспертным оценкам, каковы все-таки сейчас справедливые проценты на выборах по партийной системе? Спасибо, до свидания.
Ну, вообще, кстати говоря, коли уж мы, так сказать, мы собираемся обсудить, да, ландшафт, как может меняться вообще политически, можете тоже как раз вот с этого тоже начинать.
Да вы знаете, никто ведь не знает, какие справедливые проценты, если вы понимаете, под этим, какие на самом деле были бы результаты выборов, если бы они были проведены в условиях политической свободы. Потому что в условиях политической свободы к участию в них было бы допущено больше политических партий. И поэтому результаты были бы, в принципе, вот не те, которые сейчас сообщают нам из избирательных комиссий. Этого никто не знает. Для того, чтобы узнать, какова воля граждан, нужно провести свободные выборы. А раз этого нет, разговоры об этом будут праздными достаточно.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Подождите, разрешите мне, да. Так сказать, тоже дополнить ответ на вопрос. Нет, я просто имею обыкновение, когда наши люди, представляющие демократов, так называемых, якобы, да, начинают хамить в лицо, то я не считаю возможным это пропускать. Пожалуйста, давайте говорить вежливо, давайте говорить на самые разные темы в самой жесткой форме, но хамить не надо. И то же самое касается и безапелляционных оценок качество выборов. У меня тоже есть большие претензии к качеству этих выборов, но мы знаем, что за все это время огульных, вот таких вот, как у предыдущего вопрошающего, обвинений, не было ни одного нормального предъявления судебных исков обоснованных, подробных. Те же демократы в период борьбы за свободу на рубеже 80-х-90-х годов, не имея никакой инфраструктуры, никаких партий, никакой силы, никаких денег, они настаивали на своем, они отстаивали свои позиции, они побеждали тоталитарную номенклатурную коммунистическую партию и делали это честно, искренне, потому что за ними была моральная сила, за ними была сила правды.
Ну, я, по правде сказать, не помню, сколько было судебных исков в конце 80-х годов. Мне кажется, не так уж много по выборным делам. Вот. Ну, а что касается вот самой этой ситуации с честными выборами, то дело ведь даже не в том, насколько они технически честные, а дело в том, что свободные выборы предполагают участие в них всех, кто желает участвовать. То есть они предполагают сравнительно легкую процедуру регистрации политических партий и регистрации партий для участия в выборах. Если этого нет, то говорить о честных выборах бессмысленно.
Вот и вот вы затронули очень важную тему. Это как раз немножечко вопрос о вообще сущности той политической партийной системы, которая сейчас действует. И давайте мы еще ответим на вопрос слушателя, а потом хотелось бы поговорить об этом чуть-чуть подробнее.
Да, Петр из Москвы, пожалуйста, уже давно ждет. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, приятно вас слышать. Я вот в силу своего небольшого понимания в этих вещах все-таки заметил следующее, что когда необъятная власть была сконцентрирована в руках, ну, скажем, Николая II, а он был недостаточно компетентным лидером в стране, недостаточно даже и цивилизованным в каком-то смысле, если там еврейский вопрос, скажем, рассмотреть, вот это кончилось катастрофой. Потом у нас были выдающиеся по-своему лидеры, но когда их сменили, опять же, при этой жесткой структуре власти по существу, монархической, то опять наступила катастрофа, ну, с Советским Союзом. Это во времена Горбачева и Ельцина. Сейчас опять власть сконцентрирована в руках, ну, сначала Бориса Николаевича, Путина и Медведева, которых я тоже не считаю людьми профессионально пригодными для этой деятельности. Ну, и, в общем, не буду вдаваться в детали. Я категорически против, чтобы люди такого уровня возглавляли такую сложную страну против России. А вопрос у меня такой, а как же тогда будет развиваться катастрофа при условии демократии? Вот как она в условиях тоталитаризма, мягкого, полумягкого, такого, как сейчас, могла бы развиться, ясно. Но как катастрофа будет развиваться в условиях демократии, я напрочь не понимаю. Ни Украина не развалилась отнюдь и не собиралась разваливаться. Путин.
Ну, понятно, Петр, да, вопрос понятен. Я еще...
Украина почти развалилась. Сейчас просто скажу одно. Как катастрофа может осуществляться в условиях демократии? Вот мой собеседник упомянул этот пример, блестящий пример. Абсолютно демократическое государство, Германия Веймарская, 1933 год. Сугубо демократическим путем приходит к власти партия Гитлера. И, опять же, сугубо демократическим путем она принимает закон о защите народа и государства, по которым вводят в стране нацистскую чудовищную диктатуру. Кстати, так до свержения фашистского режима победившими державами-победительницами, вот по логике процесса принятия решений, там не было ни одного неконституционного решения.
Но, знаете, можно по-другому сравнивать эту ситуацию. Можно сравнить с, скажем так, в кавычках, да, диктатурой «Единой России», которая также можно сейчас установилась и так далее. Да, по сравнению с
Тоже мне диктатуру нашли.
Ну как? Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте еще раз. Вот, как говорил Нина Андреева, не могу молчать. Ну, во-первых, давайте быстро вспомним. В конце 80-х годов партноменклатура просто выпустила рычаги. Она просто уже не могла удерживать власть. Поэтому демократы и смогли прорваться. Это первое. Второй момент. В конце 90-х годов, в начале 2000-х, ничего не распадалось. Распадалось в начале 90-х, после распада советской системы. В-третьих, ну, вы мне извините, в 90-е годы все-таки было гражданское общество. Путин его просто растоптал. Вместе с Конституцией и демократическими механизмами. Путин это растоптал. Теперь, что касается моего вопроса, я хочу его адресовать голосу. Вот скажите, вот у меня сегодня, вот, например, возникло ощущение после форума в Ярославле, что Дмитрий Медведев своими заявлениями четко показал, что и он, и Путин, и Матвиенко, они, это, кстати говоря, то, что было сегодня у вас после часа в эфире, по-моему, они совершенно четко хотят и дальше продолжать. Но только не модернизацию авторитарную или либеральную, а совершенно четко реставрацию такого коррумпированного, азиатского, закрытого, тоталитарного общества. Вот я хочу спросить, что у нас и так эта линия, вернее, и дальше будет продолжаться? Кстати, меня еще очень напугало сегодня в журнале «Коммерсант», ой, простите, в газете «Московский комсомолец» информация. Оказывается, за взрывом во Владикавказе стоят грузины. Это что такое? Повод напасть на Грузию еще раз? Еще, да, ну и мой вопрос еще раз конкретизирую. Вы не считаете, что Медведев будет продолжать линию на авторитарную реставрацию, а вовсе не на модернизацию? Большое спасибо.
Ну, я добавлю, прежде чем вы ответите мне, да, вот буквально, то есть я цитирую Интерфакс, что президент России Дмитрий Медведев не желал бы для России иного пути развития, чем тот, по которому она пошла и идет. За все последние 20 лет у власти в самых разных формах были центристы, которые старались двигать Россию по пути экономических преобразований. Что-то удавалось, что-то не удавалось, были серьезные, иногда катастрофические ошибки, были и достижения, но мы двигались вперед. Ну, вот, да, как бы, то есть он повторяет такой же вариант. Пожалуйста,
мне. Ну, конечно, и Путин, и Медведев неоднократно говорили о том, что перемены курса в России не будет, что вся та же самая политика, которая проводилась раньше, будет проводиться и впредь. Под модернизацией они понимают повышение эффективности прежде всего экономики, ну и отчасти качества государственного управления. Но в этом контексте каких-то политических изменений нам просто не следует ждать. Они их не хотят. Нужно понимать, что у власти сейчас стоит консолидированная группа лиц, которые не хотят ее утрачивать, не видят никаких механизмов, которые угрожали бы им утратой власти. Но сами они создавать таких механизмов, уж поверьте мне, не будут. В этом отношении никаких новаций ждать не приходится.
Борис нам пишет: сегодня в России окончательно окрепла демократия, потому что каждый человек, согласно его способностям, может свободно ездить за границу, покупать любую автомашину, покупать любое жилье и все остальные блага цивилизованной Европы. Разве это не демократия? Разве это было 20 лет назад? Кто сможет опровергнуть это?
Ну, мне кажется, что, хотя вроде бы это как бы человек, скажем, мне более близкий по взглядам, но я здесь с ним не согласен, потому что это как раз та подмена понятий. Демократия и уровень достатка, они взаимосвязаны, но не являются одним и тем же. Я хочу сказать пару слов о этой вот теме, да, продолжение того, что было, сохранение, авторитарная реставрация. Вообще говоря, реставрация – это восстановление того, что было разрушено, а теперь что, Медведев с Путиным хотят восстановить советскую власть или императорскую власть? Но я хочу сказать вот о чем. И я прежде всего хочу обратиться к радиослушателям. Меня бесконечно огорчает в их вопросах не их несогласие, например, со мной, не их критическое отношение к власти, а вот этот совершенно тоталитарный апломб уверенности в том, что есть два мнения, мое и неправильное. У меня нету такого ощущения, что мнение не мое, оно заведомо неправильное. С тем, что говорит сегодня мой собеседник, я в чем-то не согласен, в чем-то согласен, но в любом случае демократия – это прежде всего дискуссия, это понимание, это способность понимать смыслы.
то, во что сейчас превратилась наша партийно-политическая система, это очень сложный процесс, ставший результатом как предыдущего безудержного псевдодемократического развития во второй половине 90-х годов со всеми теми огрехами, о которых вы говорили. Да, конечно, демократия при Ельцине не была совершенной демократией, но Ельцин скорее своей интуитивной, мощной человеческой силой пытался как бы вот гасить эти страшные тенденции раздрая, эти вещи, когда демократическим образом боролись между собой различные сотрудники его аппарата, различные банкиры, различные газеты и так далее. Реакция на вот эту ситуацию была реакция, да, консолидация политических сил, элиты, консолидация элиты в начале 2000-х годов. И эта элита в основном консолидировалась, возникла вокруг этого партия «Единая Россия», которая действительно сейчас содержит в себе подавляющее большинство политически дееспособного населения России, активного населения России. Хорошо ли это? Наверное, это не очень хорошо. Было ли это можно избежать? Пример некоторых стран, таких как Япония, таких как Мексика, показывает, что путь полуторапартийной демократии – это, в общем, путь формирования нового общества на протяжении долгих лет. И мы пришли и в Японии к тому, что, наконец-то, либерально-демократическая партия передала власть другой партии. В Мексике 80-летнее правление институционно-революционной партии закончилось.
Но «Единая Россия» никому не передаст свою власть.
А она не должна никому передавать свою власть. Она не передаст никому свою власть. Она будет бороться за то, чтобы власть осталась у нее.
Вот это
но,
ужасно, на самом деле. Извините.
Почему ужасно? Любая партия должна бороться за власть. Но должна возникнуть ситуация, когда возникнет другая партия, которая отберет у нее власть.
Если она не дает возникать такой ситуации вообще.
Вот об этом и говорит сейчас президент, об этом говорит и партия «Единая Россия». Политический ландшафт должен меняться. Партия «Единая Россия» сейчас испытывает главный недостаток. Она испытывает недостаток в сильном эффективном оппоненте. К сожалению, те партии, которые сейчас существуют, пошли по пути наименьшего сопротивления. Они пошли на консервацию своих электоратов, на обеспечение себе преимуществ за счет парламентских теплых мест. Они на самом деле никто всерьез за власть не борется.
Да. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, постоянный слушатель
наш. Вопрос следующего свойства. Почему теперешняя российская демократия исключает возможность отдельно взятого человека защитить себя и наказать различного рода нерадивцев? Работника ЖКХ, который не выполняет свои обязанности и плохо оказывает услуги, различного рода чиновников, вымогающих взятку и так далее. Вы скажете, обратитесь в суды. Но если малоимущий обратится в суд, он, извините, без брюк может остаться. Дорого все это стоит по-настоящему. А вот еще, почему же мы не имеем права фактически сейчас собраться на митинг и попротестовать против невыполнения отдельно взятой статьи Конституции, законов Российской Федерации, заклеймить по позором вора и коррупционера. Почему потребности отдельно взятых учитываются?
Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Геннадий. Ответите? Только очень коротко, пожалуйста, а то монолог у нас получается, да.
Ну, знаете, на риторические вопросы трудно отвечать, потому что они, по сути своей, не требуют ответа. Слушатель же знает уже все, что вот этого всего нет. Между тем, и несовершенные наши суды защищают иногда пострадавших граждан, я знаю такие случаи, и, скажем, общественная приемная Путина, работающая в городе Санкт-Петербурге, приемная, которая работает в партии «Единая Россия», несколько раз добивалась защиты прав абсолютно бедных, несчастных, частных граждан. И на митинг можно выходить. И,
как же можно, когда нельзя?
Если нельзя выходить вопреки закону,
да,
и
закон,
без согласования.
Кем нарушается закон администрации Смольного, например, да, или, соответственно, теми, кто подает заявку?
Нет, подают заявку люди, им согласовывают ее одним образом, они этого не хотят.
большинство, вот это вопрос очень часто звучащий, зачем запрещать эти митинги, когда они бы тогда бы развалились. Но дело в том, что у этого хлопка две ладони, и организаторы этих митингов прилагают все усилия для того, чтобы обставить все так, чтобы им этот митинг запретили, иначе пиар был бы гораздо тише.
Владимир из Нижегородской области, очень коротко, пожалуйста, у нас мало времени осталось.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Григорию Васильевичу единороссу.
Пожалуйста.
Можно?
Да, Григорий Васильевич.
Васильевич, это не единоросс.
Да. Вот
если вы единороссу хотите задавать вопрос, то это мне.
И кошмар этих пожаров, я правильно задать. Григорий Васильевич, вы что там в Думе единороссов, все предатели, изменники?
Меня принимать за единоросса.
Вот а вы, Владимир, не тому вопрос задаете,
да.
Мне,
и, Дмитрий пожалуйста, Александрович, задавайте, пожалуйста. Держите при себе свои оскорбления, их никто не слушать
накипело
не
в душе, накипело в душе. Да, пожалуйста, Владимир, только будьте корректны, пожалуйста, очень мало времени. На, уже все, да. Ну вот Роза спрашивает, скажите, а вот лупить дубинками по башкам, как советует ваш лидер, это нас продвигает демократии, учит наших людей
вы
жить
знаете,
демократическим обществом.
Я скажу уже
да,
напоследок.
Буквально напоследок, да, хорошо.
Это на самом деле довольно наивная точка зрения, что вот когда они разгоняют эти демонстрации, то дают только пиар и, в общем, себе же во вред действуют. Нет, действуют себе не во вред. Дело в том, что если бы эти демонстрации не разгоняли, то ну, они постепенно становились бы популярными. Приходили бы люди, для которых это является ну, просто развлечением, скажем, пойти в выходной на митинг. На Западе это сплошь рядом происходит. Там на митинги ходят не те люди, которые сильно интересуются политикой. Это способ времяпровождения. Среди них выделилась бы группа людей, которые действительно критически настроены. Они стали бы рекрутироваться оппозицией. Этот процесс постепенно нарастал бы. Поэтому вот я противник существующего режима, но я считаю, что то, что он разгоняет эти демонстрации, это совершенно рациональное действие с его точки зрения. И вот в конце 80-х годов запустили этот процесс. Чем дело кончилось? Эти не хотят так.
Спасибо большое, Григорий Васильевич. Все, наша передача подошла к концу. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были директоры Межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и руководитель исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Юев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Во Владикавказе расследуют обстоятельства взрыва в городском рынке. Намерение пастора Терри Джонса в годовщину теракта в Нью-Йорке публично сжечь Коран вызвало обостренную международную дискуссию. Московские власти предупреждают организаторов Дня гнева. Ведущий Андрей Шар. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сожжет ли пастор Джонс Кораны?
Комментарии экспертов.
Журналист Иван Сухов. О версиях теракта во Владикавказе.
В блогах Свободы.
Медведев Михаил Сергеевич или Медведев Владимир Владимирович?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.